Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 11 декабря 2013 года. Как показать преимущества интегральной методики? Вопрос. Работая с группой предпринимателей и рассказывая им об интегральной методике, я столкнулась с тем, что их не интересует ни светлое будущее, ни их успехи. Они не хотят ничего улучшать, потому что это душевные энергетические затраты. Ответ. Вероятно, они хотят работать с наименьшими усилиями. Раздал всем незаметно задание и свободен. Поэтому надо всегда апеллировать к их эгоизму. Правильно запуская коллектив, вы отдыхаете. Если они не заинтересованы в увеличении производительности труда и заработной платы, то в уменьшении своих усилий, в большей свободе времени, они уж точно заинтересованы. Человек всегда ищет собственную выгоду. Вам нужно показать им преимущества применяемой методики и в ту, и в другую сторону. С одной стороны, увеличивается производительность труда, уменьшаются проблемы в коллективе и все прочее. Как ни крути, это для них все равно имеет значение. Ведь если все идет хорошо и еще получается какая-то прибыль, то каждый чувствует себя увереннее на своем месте. С другой стороны, уменьшаются личные усилия предпринимателя. Ему становится легче руководить, потому что его теперь окружают податливые, сами себя контролирующие сотрудники. То есть выигрыш все равно есть, со всех сторон. Это первый шаг. Второй шаг – то, что доброжелательный коллектив перенимает от руководителя очень многие команды, даже те, которые он не дает и не знает, как отдавать. В коллективе происходит самостоятельная настройка на победу, на улучшение. И таким образом руководитель избавляется от проблем, более свободен и менее напряжен. Кроме того, вы объясняете им, что интегральный взгляд на мир дает человеку иную философию жизни. Ты начинаешь видеть, как на самом деле крутится мир. Эгоисты закручивают его в одну сторону, а мир вращается в другую, в сторону своего интегрального сближения. Эта разница и создает кризис, который все время усугубляется и расширяется. Когда человек видит всю эту систему, он больше понимает мир, лучше взаимодействует с ним в семье, в обществе, везде, где угодно. Он менее напряжен, у него уравновешивается давление, сахар, все физиологические показатели. Он становится спокойным, уверенным, благожелательным, радушным. Люди тянутся к нему. Он начинает чувствовать мир, в котором живет, намного ярче, чем прежде. Из телевизионной программы «Сквозь время» номер 2, 24 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Взывать к чувствам людей. Вопрос. Какой путь наиболее успешен? К сердцу человека и к его разуму? Ответ. Мы не апеллируем к разуму. Мы всегда пытаемся вызывать в людях соответствующие чувства, из которых они могли бы сделать правильный вывод. То есть сначала сердце, а потом разум. Самый эффективный путь к сердцу людей, когда мы задаем им вопросы, касающиеся непосредственно их проблем, и затем приводим их к возможности разрешения этих проблем через объединение, а они делают из этого выводы. Из телевизионной программы «Сквозь время» номер 2, 24 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Плохо быть одному. Вопрос. Как правильно настраиваться человеку, если он выходит на распространение один? Ответ. Я считаю, что нельзя выходить на распространение одному, но если нет другого выхода, надо послушать какую-то беседу на соответствующую тему или даже, может быть, песню, чтобы настроиться на правильную волну. Это поможет примкнуть к тому состоянию, которое мы когда-то сгенерировали в группе, ведь оно существует вокруг нас. Тем не менее, если вы все время один, то это, конечно, нехорошо. Из телевизионной программы «Сквозь время» номер 2, 24 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Настройка на интегральное объединение. Вопрос. Как осуществлять правильную настройку перед выходом на распространение? Ответ. Человек – эгоист. Каждый раз эгоизм в нем спрыгивает вверх, и он должен его каким-то образом синтегрировать. Это можно сделать только при наличии группы. Если человек выходит на какие-то мероприятия, не подготовившись, то есть не прочитав наши материалы, не сблизившись с товарищами, то у него ничего не получится. Ведь сам по себе он не пригоден к тому, чтобы проводить в группу интегральную линию. Он может прекрасно сделать все по методике, но в итоге это не сработает. Поэтому перед выходом на публику мы собираемся и делаем то же самое, что и на собрании товарищей. Разница может быть только в интенсивности, в глубине, в лексиконе, но не более того. Все равно мы стараемся через себя привести весь мир в интегральный вид. К примеру, можно взять хорошо переработанную статью Рабаши о группе, без всяких измов, прочитать и обсудить ее, делая несколько контрольных погружений. Я ниже других, я выше других, я наравне с другими. Включаюсь с ними в одно общее целое, и я готов уже к тому, чтобы идти на публику. Сначала я принимаю все, что говорят товарищи об интегральности, о связи между нами, совершенно серьезно, как неотложную истину, желая почувствовать себя относительно них, как ребенок, который слушает, открыв рот. Затем я говорю об интегральности, о связи между нами, и тогда остальные слушают меня, а я как бы наверху. Потом мы все вместе соединяемся, образуя единое поле до тех пор, пока не почувствуем себя как одно общее целое. Как только я прочувствовал это состояние, я уже могу идти работать. Так мы настраиваем себя как музыкальный инструмент, и когда выходим в мир, чтобы обучать массы, у нас появляется ощущение, как будто мы идем просить за них. То есть самая лучшая настройка – это понимание, что сделать приятное Творцу можно только правильно настроив людей на интегральное объединение. Тогда он сможет влиять на это объединение и постепенно готовить их к своему раскрытию, что является самым большим одолжением ему и самым большим одолжением массам с нашей стороны. Мы обязаны знать, я выхожу к широкой публике, потому что это именно та площадка, на которой Творец раскрывается миру. Я беру с собой Творца для того, чтобы создать место для его раскрытия. Этим я могу дать наслаждение ему в раскрытии творением и дать наслаждение творением в раскрытии им Творца. Я всего лишь передаточное звено, организатор этого действия. Из телевизионной программы «Сквозь время» номер 2, 24 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Построение шхины. Духовный сосуд – это не простая сумма всех сердец, а новая сущность, которую мы должны построить из наших общих стремлений, усилий, работы относительно какого-то нового, прежде не существовавшего качества. Это то, что мы называем центром группы, сумма всех усилий, место, на которое устремлены все глаза и все намерения, называющиеся шхина. Это область, которую мы развиваем, увеличиваем, все время заботимся о ней, как о самом для нас дорогом. Эта особая область, шхина, не существует до тех пор, пока мы не соединим все наши намерения в одно. Только тогда родится, возникнет такое место, и в нем раскроется Творец. А до тех пор шхина будет пребывать в изгнании. Эти понятия, шхина в изгнании и святая шхина, две ступени, совершенно не связанные друг с другом. Поэтому в каждом действии мы должны видеть только центр группы, соединение всех наших ожиданий и намерений, чтобы из них построить святую шхину. Каждый стремится отдавать другим, и когда все эти намерения собираются вместе, они выстраивают эту особую область. Если же у нас нет намерения отдавать другим, а совсем другая цель – использовать их для своего удовольствия, то каждый из нас тонет в любви к самому себе, в эгоистическом намерении. И в таком случае нет даже шхины в изгнании. Вообще нет шхины, не существует такого места. Оно начинает образовываться лишь тогда, когда собирается несколько человек, способных думать из себя наружу. Если объединяется много слабых людей с непрочными намерениями, которые то есть, то нет, или же меньшее количество людей, но зато сильных, с более качественными намерениями, то уже можно говорить о построении шхины. Мы складываем наши стремления к взаимной отдаче, из которой сможем отдавать Творцу. Мы готовим место для его раскрытия не для своего удовольствия, а хотим дать ему раскрыться, чтобы он получил от этого наслаждение, согласно принципу «Исраэль, Тора и Творец – одно целое». От этой взаимной заботы, да поможет человек ближнему, мы можем день за днем чувствовать, как выстраиваем этот исправленный сосуд, называющийся шхина. Шхина строится из малхут, исправленной свойствами бины. Малхут – это желание насладиться, свойство бины – намерения ради отдачи. Шхина получается, когда мы все взаимно соединяемся поверх своих личных желаний и устремляемся к взаимной отдаче, а через нее к Творцу, который и был нашей целью, ведь мы соединились лишь ради того, чтобы отдавать Ему. В группах интегрального образования мы ставим желанной целью соединение и только. Но в каббалистической группе мы должны идти до самого конца. Как сказано, возвратись, Исраэль, к своему Творцу и с таким намерением продвигаться к цели. Мы сможем достичь ее лишь при условии, что возвысим ее так, чтобы она казалась важной и светила нам. Либо мы будем переживать о ней, как о каком-то критическом моменте, решающем нашу судьбу, либо ценить ее настолько, что она будет манить нас впереди. И то, и другое работает на одну цель. Нужно постоянно проверять, ощущаем ли мы с каждым днем все большую тягу к цели, и поэтому оценивать себя. У нас нет других критериев проверки. Заботимся ли мы о своем соединении во взаимной отдаче, ради того, чтобы совместно построить систему отдачи, направленную на Творца, чтобы дать Ему раскрыться и насладиться от наших намерений. Система нашей отдачи называется Шхиной. В альтруистических намерениях раскрывается высшая сила, называющаяся Творцом, если мы выполняем первые минимальные условия Его раскрытия, то есть достигаем ступени Нефеш, Денефеш, Денефеш. Так мы входим на первую духовную ступень – зародыш и бур, и начинаем свое существование в высшем мире.
Радиоверсия.
Утренняя пропажа. Вопрос. На уроках мы чувствуем мощь, стремимся к объединению, идем вглубь, но потом все куда-то исчезает. К 11 утра ничего не остается. Где же центр группы? Что делать? Ответ. Прежде всего, то, что я даю на уроках, не исчезает, а остается в каждом. В духовном не бывает пустоты. Пускай человек не слышит, не воспринимает слов, пускай живет в другой стране, пускай даже не знает языка, ничто не исчезает. А впечатление от урока проходит, ослабевает для того, чтобы вы производили обновление со своей стороны, насколько это возможно. И в любом случае, так все останется, пока я в состоянии давать урок. Во время учебы вы находитесь под моим влиянием. Человеку, который хочет этого, с годами предоставляют свободу выбора, и его усилия становятся более качественными. Но так или иначе, это влияние – своего рода вливание, инфузия, которую получает каждый. Вы должны стараться извлекать из нее что-то. Ведь если ты подобен бездыханному телу, то в него бесполезно впрыскивать питательный раствор. Нет, вы должны ежедневно показывать, что выросли благодаря очередному впрыску, продвинулись в верном направлении – к центру группы, к единству, к требованию раскрыть Творца, то есть силу взаимной отдачи между вами. Да, воодушевление, испытанное на уроке, проходит, но значит ли это, что ты каждый раз приходишь только за тем, чтобы заново воодушевиться, а не работать? Нельзя привыкать к такому. Нельзя превращать урок в стандартный ритуал. Напротив, каждый день надо требовать итога. Что я сделал? Чего добился? Что же касается присутствия на утреннем уроке, это сделал не я. Возможно, я прикладывал особые усилия вместе с учителем и товарищами. Это другое дело. Но если я пассивно слушал и мечтательно вдохновлялся, чтобы к 11 остаться ни с чем, выходит, целых 5 часов после урока я потратил впустую, ничего не сделав со своим вдохновением. И это плохо. Мне надо договориться с товарищами. Ребята, давайте покончим с этой вредной привычкой. Давайте начнем делать то, о чем пишут нам каббалисты. Ведь они не желают нам зла. Они нам отцы. Все верно, мы не в силах, мы не хотим, мы против. Но сказано ведь, что если мы выстроим между нами иную систему взаимоотношений, которая и называется группой, то в ней сможем прикладывать усилия. По крайней мере, мы сумеем сами сделать хотя бы маленький шаг вперед. Так что договорись с товарищем, это просто необходимо. Из урока по статье «Наука Каббала и ее суть» 6 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Расход горючего. Вопрос. Как двигаться вперед, оптимально расходуя горючее? Как свести растраты к минимуму? Ответ. Говоря иначе, как сократить время? Как добиться максимального эффекта от своих усилий, прилагая их в нужном месте и в нужном виде? Очень правильный подход. Правда, здесь возникает вопрос, а не вытекает ли он из лености? Хотя, с другой стороны, и это хорошо. Ведь так или иначе, наш путь начинается с эгоистического желания. духовном мире, прилагая старания и обретая знания, мы учимся как раз тому, как рационализировать свои усилия, чтобы расходовать в точности столько, сколько нужно, и не граммом больше, а также точно там, где требуется, не отклоняясь ни на миллиметр. Именно это и объясняют нам каббалисты. Работать надо только в центре группы, говорят они, будучи как один человек с единым сердцем, во взаимном поручительстве. Если вы добьетесь этого, Творец раскроется. А как только вы достигнете этого, текущая ступень исчезнет, и вместо нее снова возникнет гора Синай, гора ненависти между вами. И снова вы должны будете объединяться вокруг нее. Снова точка в сердце каждого будет подключаться к точкам в сердцах других и подниматься над горой, над ненавистью, к единству и взаимной отдаче. Когда ваши старания увенчаются успехом, вы подниметесь на второй этаж и так далее. Таким образом, тебе точно определяют место и фокусировку усилий. На работе, во время учебы и собраний товарищей, где и когда угодно. На это единство ты должен постоянно устремлять свои помыслы. Как? С помощью поддержки окружения. Иначе ты не сможешь об этом думать. Здесь нужна общая забота. Ты погружен в нее, живешь в ней, и она оказывает свое воздействие. До такой степени, что тебя начинает трясти от переживаний. Представь какой-нибудь яркий случай из жизни. Проблемы с полицией, повестка в суд, угроза физической расправы или позора. Несчастен человек, с которым не приключалось ничего подобного. Так вот, точно так же ты должен переживать за свое устремление в центр группы. Тогда ты сэкономишь и время, и усилия. А если ты не переживаешь за это, то переживай за то, что не переживаешь. Это называется молитва перед молитвой. Ведь чаяния сердца непосредственно ощущаются на более высокой ступени. Ты пока не знаешь, но твое сердце уже там. И как только сердце совпадет, соединится с этой ступенью, как розетка со штепселем, ты начнешь проявлять ее. А потому надо тщательно следить за тем, что у тебя на сердце. И если сердце барахлит, сожалеть об этом. Но только не поддельным, не созерцательным сожалением. Напротив, надо подставить себя под воздействие окружения, чтобы пожалеть по-настоящему. Ведь только окружение способно изменить твои критерии, твои ценности. Из урока по статье «Наука Каббала и ее суть» 6 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Меж двух владений. Бывает так, что физически человек остается в группе, ходит на уроки, участвует в различных мероприятиях, а на самом деле он уже сошел с пути, и сердце его где-то в другом месте. Вопрос: как же уберечься от этого? Ответ: только пригибая голову. В каждом горит эгоизм, и потому первое мое действие – склонение перед учителем, учебой, группой. Прежде всего, я вовсе не самый умный среди товарищей. Наоборот, я хочу, чтобы они определяли мой жизненный путь. Ведь определяя его сам, я в точности буду выполнять веления эгоизма. И тогда я уже не в группе. Сойдя с ее поезда, я сразу оказываюсь во власти себялюбия. Вообще, есть всего два владения. Группа, в которой учитель, товарищи, первоисточники и творец составляют единое целое. И я, и окружающий мир. Вопрос. Я могу внешне пригибать голову, но как склоняться внутренне? Что делать со своими мыслями и чувствами? Может ли человек подчинить их группе? Ответ. Есть две чаши весов. С одной стороны, группа, привлекающая на себя окружающий свет, Ормакив. А с другой стороны, эгоизм и внешний мир. Что же для меня важнее? Разумеется, я не могу гарантировать свое завтра. Однако, если использовать все возможности, которые есть в моем распоряжении, то я смогу склонить чаши весов вправо. Иначе никак. Вопрос. Если я вижу, что моя группа недостаточно соответствует духу Бнейбаруха, как мне склонять себя перед товарищами? Ответ. Старайся пригибать перед ними голову. Во всем, кроме того, что обязан им добавлять. Родители склоняются перед детьми не потому, что начинают прислушиваться к их мнению. Их склонение – тоже забота. Мать обслуживает маленького ребенка в том, что ему требуется, а не в том, чего он хочет. Он может кричать «дай мне», но она не даст, и это будет преданным служением с ее стороны. Из урока по статье «Наука Каббала и ее суть» 10 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Что вы видите на этой фотографии? Бааль Сулам, статья «Наука Каббала и ее суть». Реальность этого мира предстает наравне перед всеми, но понимаем мы ее по-разному. Некоторые развиваются от поколения к поколению, а другие отступают вспять. Все видят в этом мире одни и те же вещи, одни и те же явления, и все-таки важно то, кто на них смотрит. Скажем, ребенок или взрослый человек в расцвете сил, или старик. Разница здесь в разумении, ведь есть органы чувств и есть разум, который стоит за ними и анализирует их восприятие, в зависимости от уровня постижения. Выходит, мы с вами находимся в особенных, удивительных условиях. Нет большего чуда, чем этот мир. Творец создал нечто такое, в чем мы можем жить и начинать духовный путь из внедуховного состояния. Перед нами реальность, наблюдаемая всеми, но постигаемая каждым согласно его внешнему разумению. Допустим, я сфотографировал товарища на строительстве нашего нового центра. Для меня это был просто человек за работой, и лишь потом выяснилось, что он работал добровольно, в братстве и поручительстве вместе со всеми. Однако фотография сама по себе остается все той же. Такова специфика этого мира. Здесь все зависит от того, как человек постигает кадры, предстающие перед всеми. Из урока по статье «Наука Каббала и ее суть» 10 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Следите за дозировкой. Бааль Сулам, статья «Раскрытие меры и скрытие двух». Великие каббалисты перед тем, как раскрыть нечто глубокое, пишут: «Здесь я раскрываю меру и скрываю две». Прежде всего, зачем вообще нужно скрывать что-то? Какую пользу несет утаение? В целом, все творение, брия, скрыто покровами. Отсюда и название, означающее нечто внешнее, бар, относительно Творца, вышедшее из него наружу посредством скрытия и потому способное существовать. Если бы оно существовало в Творце, то представляло бы собой не более чем Малхут мира бесконечности, целиком наполненную светом, находящуюся под властью Творца и не имеющую ничего своего. Творение же – суть то, что пребывает вне Творца и располагает собственной реальностью, собственным разумом и чувством, отличными от него. Если бы не это отличие, творение пребывало бы в Творце, поглощенное светом. Но оно другое, и разница эта создается отдалением. Отдаление в духовном и есть скрытие. У нас дальность утаения определяется расстоянием, а там покров сам разводит нас в разные стороны. Итак, творение отличается разумом и чувством, отличается свойствами, которым недостает подобие с Творцом. И это необходимо творению, чтобы быть собой, существовать. Есть чувство и разум, которые мы относим к Творцу. Абсолютная отдача и любовь, свет хохма, облачающийся в свет хасадим и проявляющийся потом перед нами в родительских парцуфим, абавыим. Мы же должны отличаться от них в качестве зон, в качестве душ. Отсюда мы видим, что именно разбиение является тем действием, которое призвано вывести создание к раскрытию. Им обязательно надо быть противоположными Творцу. И тогда с помощью внешних действий над собой они обретают экран и отраженный свет, то есть меры уподобления ему. Таким образом, творение изначально поделено надвое. Его внутренняя часть противоположна Творцу по желаниям и мыслям, а внешняя часть, покрытие, экран, масах, подобна Творцу. В результате творение существует само по себе и в то же время слито с ним. Далее, поскольку творению необходимо включать в себя две эти противоположные друг другу силы, два свойства, два состояния, и действовать, исходя из них, несмотря на их полярность, постольку само оно не является ни подобием Творца, ни подобием его противоположности, злого начала. Творение представляет собой среднюю линию. В той мере, насколько оно способно объединять две противоположные формы, выстраивая из них нечто общее. Чтобы предоставить творению возможность сделать это, существует закон раскрытия меры и скрытия двух. Согласно ему, раскрывать что-либо, то есть приближать творение к Творцу, можно только возвращая его в предыдущее состояние с добавкой толщи, тяжести. Допустим, творение сделало шаг вперед, раскрыло меру, стало ближе к Творцу, обрело больше сил. Но тем самым оно вышло из равновесия, и теперь силы Творца воздействуют на него иначе по сравнению с прежним состоянием, возвращая его назад с новым багажом, пускай и скрытым. Затем творению добавляют, удваивают сокрытие, благодаря этому вновь подводят его к выбору. Так, за творением постоянно сохраняют возможность свободно выбирать и продвигаться к Творцу. И потому, раскрывая нам меру, каббалисты обязаны скрыть две. Это позволяет удерживать создание в отрыве от Творца, чтобы они могли идти к Нему, неизменно сохраняя свою самостоятельность, свою независимость. И, конечно же, когда мы сами сопровождаем людей на духовном пути, когда служим для них локомотивом, пастырем, нам нельзя ввергать их в путаницу. Это допустимо лишь в отдельных случаях, чтобы создать почву для работы, когда путаница служит раздражителем, стимулятором, который помогает им преодолеть неразбериху и из нее раскрыть что-то новое. А с другой стороны, нам нельзя говорить с ними о том, что заведет в тупик, дезориентирует их. И потому я обращаюсь ко всем нашим товарищам, обучающимся преподаванию и работе с широкой аудиторией, как в сфере науки каббала, так и в сфере интегрального образования. Мы всегда должны чувствовать сердца людей и раскрывать лишь столько, сколько требуется им для продвижения. С одной стороны, не отнимая у них свободу выбора, а с другой, не сбивая их с толку. Учитель должен быть врачом, лекарем душ человеческих. А для этого надо знать точные дозировки. Ведь Тора, как и любое лекарство, может стать живительным эликсиром, либо смертельным ядом. Учитель должен быть опытным наставником, путеводителем, который любит своих учеников и по-настоящему участвует в их продвижении. Тогда он будет давать им в точности то, что требуется, избегая неспелых и переспелых плодов. Всему свое время, и наука каббала позволяет точно рассчитывать дозы, поскольку в ней мы объединяемся сердцами, душами. Если не со стороны учеников, то по меньшей мере со стороны учителя. И именно к такому учительству мы должны стремиться. Все это часть той охраны, благодаря которой человек остается творением вне Творца и может продвигаться, будучи свободным. «Быть свободным народом в своей стране», сказано в гимне Израиля. Иными словами, даже стоя перед Творцом и соединяясь, сливаясь с Ним, я не свожу себя на нет, а действую на равных, на равноценном уровне. Из урока по статье «Раскрытие меры и скрытие двух» 11 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Единство мира. Исследование. Стаи саранчи безошибочно находят путь через пустыню к зеленым долинам, где есть корм, но отделенный от стаи особь теряет направление. Изучая ежегодные перелеты птиц, ученые считали, что их движением руководят старые и опытные особи. Но сегодня установлено, что у перелетных стай нет ведущего, часто во главе стаи летят молодые птицы, появившиеся из яйца летом и не имеющие никакого опыта перелетов. Но отбившись от стаи, птица не может найти нужного направления. Рыбы тоже умнеют, оказавшись в стае. Группа рыб выбирает верное направление и не в пример одиночки. Строившийся термитник ученые установили перегородки, разделив его строителей. Термиты продолжили работу. И каждый ход, вентиляционный канал или помещение, которые оказывались разделенными перегородкой, приходились точно на стыке одного с другим. Мыши-полевки и лемминги во время миграции, встретив на пути ров, заполняют его своими телами, по которым другие продолжают движение. Затоптанные не делают попыток вырваться, образуя мост для тех, кто идет следом. Сильнейший инстинкт выживания оказывается полностью подавленным. Доказать, что организмы, населяющие Землю, образуют некую совокупность следующего, более высокого порядка, пока не удалось, равно как и опровергнуть эту гипотезу. Неоспоримым плюсом ее, однако, является то, что она не только объясняет волю той или иной популяции, но и предлагает модель мира, в котором нет своих и чужих, где все живое взаимосвязано, взаимозависимо и гармонично дополняет друг друга. Реплика. Чтобы доказать единство мира, необходимо раскрыть единую и единственную силу, управляющую им. Нет никого, кроме него. Это раскрывает наука каббала.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.